Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Ссылка Осипа Мандельштама в Чердынь после его первого ареста в 1934 году внезапно заменена другим приговором.
Винавер, которому часто приходилось ходить на Лубянку, первый узнал, что вокруг дела Осипа Мандельштама что-то происходит, какая-то особая атмосфера, суета, перешептывание. Оказалось, дело внезапно пересмотрено. Новый приговор – минус 12. Все это в неслыханных темпах. Пересмотр занял не то день, не то несколько часов. Сами темпы свидетельствовали о чуде. Когда наверху нажималась кнопка, бюрократическая машина проявляла удивительную гибкость. Чем сильнее централизация, тем эффектнее чудо. История с Осипом Мандельштамом открыла целую серию передававшихся из уст в уста историй о чудесах, грянувших сверху, как гром и благодетельная гроза, если только гроза бывает благодетельной. А все-таки нас чудо спасло и подарило нам 3 года воронежской жизни. Как обойтись без чудес? Нельзя. Еха сообщил нам телеграммой о замене приговора. Мы показали ее коменданту, он пожал плечами. Улита едет, пока до нас доползет, снег выпадет. И он напомнил, что пора выбираться из больницы и добывать себе зимнее жилье. Смотрите, чтобы из щелей не дуло. Здесь зима знатная. Официальная телеграмма пришла на следующий день. Тут он вызвал нас и предложил выбирать город. Решать пришлось сразу, на этом комендант настаивал. Ведь в телеграмме не было сказано, чтобы он дал нам подумать. «Безотлагательно», — сказал он, — «и мы выбрали город под его взором». Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде, кроме 12 запрещенных городов, да еще окраин, которые тоже находились под запретом. Вдруг Осип Мандельштам вспомнил, что биолог Леонов из Ташкентского университета хвалил Воронеж, откуда был родом. Отец Леонова работал там тюремным врачом. «Кто знает, может еще понадобиться тюремный врач», — сказал Осип Мандельштам, и мы остановились на Воронеже. Комендант выписал бумаги. Он так был потрясен всем оборотом событий, то есть быстротой, с которой было пересмотрено дело, что проявил неслыханную любезность, дал казенную подводу, чтобы перевести вещи на пристань. Частных лошадей мы не достали, их уже смыла недавно проведенная коллективизация. В последнюю минуту комендант пожелал нам всяческой удачи. Вероятно, он даже счел нас чем-то вроде своих, потому что оказался одним из первых свидетелей чуда, которое грянуло сверху. Зато с Костеляншей все вышло наоборот. Она потеряла к нам всякое доверие. «Кем должен быть человек, чтобы с ним так поступили?» — прочла я немой укор в ее глазах. Она, конечно, не усомнилась, что у Осипа Мандельштама должны быть какие-то страшные заслуги, иначе они не выпустили бы его из своих лап, как не выпускают никого, кто однажды попался. Ссыльный Осип Мандельштам был для нее свой. Через 3 года она уже знала, что далеко не всякий ссыльный может быть зачислен в категорию своих, и что при ссыльных тоже надо держать язык за зубами. Неожиданно помилованный, для чердынца ссылка в Воронеж кажется раем, он стал для нее чужим и подозрительным. Думаю, чердынские ссыльные после нашего отъезда долго припоминали, не наговорили ли они чего опасного при нас, и обсуждали, не были ли мы специально засланы, чтобы разведать их мысли и тайны. Сердиться на Костеляншу не приходится. Я бы также чувствовала себя на ее месте. Потеря взаимного доверия – первый признак разъединения общества при диктатурах нашего типа, и именно этого добивались наши руководители. Мы некогда испугались хаоса, и вдруг все сразу взмолились о сильной власти, о мощной руке, чтобы она загнала в русло все взбаламученные людские потоки. Этот страх – самое, пожалуй, стойкое из наших чувств. Мы не оправились от него и поныне, и он передается по наследству каждому, и старым, видевшим революцию, и молодым, которые еще ничего не знают. Кажется, что именно он станет первой жертвой разбушевавшейся толпы. Услыхав вечно повторяющиеся «нас первых повесят на столбе», я вспоминаю слова Герцена про интеллигенцию, которая так боится народа, что готова ходить связанной, лишь бы с него не сняли пут. Выровнять ход истории, уничтожить ухабы на ее пути, чтобы не было никаких неожиданностей, а все текло гладко и планомерно – вот чего мы хотели. И эта мечта психологически подготовила появление мудрецов, определяющих наши пути. А раз они есть, мы уже больше не решались действовать без руководства и ждали прямых указаний и точных рецептов. Ведь лучшего рецептурного списка ни я, ни ты, ни он составить не можем. Значит, нужно благодарить за тот, что нам предложат сверху. Отважиться мы можем только на совет в каком-нибудь частном случае. Нельзя ли, например, разрешить различные стили при выполнении социального заказа в искусстве? Очень хотелось бы. Слепцы. Мы сами боролись за единомыслие, потому что в каждом разногласии, в каждом особом мнении нам снова чудилась анархия и неодолимый хаос. И мы сами помогали молчанием или одобрением сильной власти набирать силу и защищаться от хулителей какой-нибудь костелянши, поэта или болтуна.
Пусти меня, отдай меня, Воронеж. Уронишь ты меня или проворонишь? Ты выронишь меня или вернешь? Воронеж блажь, Воронеж ворон, нож. Мы продолжаем чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «К месту назначения».
Нам выправили документы со штампом самого влиятельного в Союзе учреждения, и мы получили право получать билеты в воинской кассе по литерам. Неслыханное по тому времени преимущество, так как все пристани и вокзалы были забиты черной и мрачной толпой, по неделям дежурившей у билетных касс. Мы пережили много насильственных и несколько добровольных переселений народов. Гражданская война, голод в Поволжье и на Украине, раскулачивание, эвакуация. Как-то иначе уезжали дворяне из Ленинграда. Это было второе по счету массовое переселение, следующее после раскулачивания. В 1935 году мы поехали с Анной Андреевной на Павелецкий вокзал проводить тщедушную женщину с тремя крошечными мальчиками, направлявшимися на постоянное жительство в Саратов. Прописали их, конечно, не в городе, такие беспомощные и в районе проживут. На вокзале нас встретила обычная картина. Ступить некуда, все забито до отказа, но люди сидели не на мешках, а на довольно приличных чемоданах и сундучках, еще пестревших старыми заграничными наклейками. Пока мы пробивались на платформу, нас все время останавливали какие-то знакомые старухи, внучки декабристов, бывшие дамы, просто женщины. «Я не знала, что у меня столько знакомых дворян», — сказала Анна Андреевна. «Почему подняли крик? Зачем им загромождать Ленинград?» — сказала, поджимая губы, Татьяна Григорьева, беспартийная большевичка, жена Евгения Емельевича, младшего брата Осипа Мандельштама. Из Чердыни в Казань мы ехали двумя пароходами, и пересадка в Перми далась нам нелегко. Ждать парохода пришлось почти целые сутки. Присесть на пристани не удалось из-за толпы добровольных переселенцев. Мы бродили весь день до полного изнеможения по городу. Сидели на скамейках в чахлом городском саду и удивлялись бледности благополучных городских детей. Вспомнили, как нас по временам поражала желтизна кожи московских малышей. Ею знаменовалась каждая очередная массовая голодовка. Последний раз это случилось в 1930 году, когда мы вернулись из Армении в Москву сразу после повышения цен и незадолго до введения карточек и распределителей. Эта Москва расплачивалась за раскулачивание. К нашему отъезду она уже оправилась, но Пермь еще пугала своим видом. Обедали мы в ресторане, но посидеть там не могли, потому что возле каждого столика выстраивалась очередь. Продуктов в городе не было, а рестораны все же давали какую-то суррогатную еду. Пропорционально усталости у Осипа Мандельштама нарастало возбуждение, и я ждала рецидива. Два путешествия с конвоем и без затягивали и обостряли травматическую болезнь. Ночью он рвался, как кошечку МГБ в городе, мы еще бродили по улицам, поговорить о деле. Дежурный отгонял его: «Уходи прочь, целыми днями к нам такие лезут». Осип Мандельштам вдруг опомнился: «Как магнит это проклятое окошко», — сказал он, и мы пошли на пристань. Время это Анна Андреевна называет еще сравнительно вегетарианским, но магнит действительно уже притягивал все умы. Был ли человек, которому не мерещились допросы, следствия, дела и расстрелы? Среди очень молодых, пожалуй, такие счастливцы были. Пароход пришел среди ночи. Получив билеты в воинской кассе, мы, чувствуя себя не ссыльными, а, по крайней мере, любимыми детищами грозного учреждения, пробрались через ракочущие толпы и почти первыми взошли на сходни. Толпа провожала нас завистливыми и недружелюбными взглядами. Народ не любит привилегий, а ведь толпа на Пермской пристани не знала, как нам досталась эта приятная возможность купить билет не в общей очереди. В нашу эпоху ненависть к привилегированным особенно обострилась, потому что даже кусок хлеба часто бывал привилегией. По иронии судьбы, нам полагалось на этот раз получать билеты в самой чистой из всех привилегированных касс, и это вызывало всеобщую зависть. А вид у нас, к тому же, был далеко не начальственный, и это усугубляло раздражение. Начальничек, то есть тот, кто при случае может и в рыло заехать, всегда импонирует нашей толпе, ничего с этим не поделаешь. Зато пароходная челядь всю дорогу отлично нас обслуживала. Эти знали наизусть, что первыми на сходни попадают только достойные люди, такие главные, что даже на чай не дают. Мы заняли двухместную каюту, гуляли по палубе, принимали ванну, ехали как настоящие туристы. Именно в эти пароходные дни произошел подлинный перелом в болезни Осипа Мандельштама. Я даже удивилась, как мало ему нужно, чтобы очнуться. Трое суток тишины и покоя. Он сразу затих, хорошо спал, читал Пушкина, разговаривал, и к тому же совершенно спокойно. Быть может, возвращение к полной жизни замедлилось, потому что в Воронеже его ждала новая неприятность. Заболел и я, сначала сыпным тифом, подхваченным на какой-нибудь пристани или вокзале. Народные бедствия всегда сопровождаются сыпником, и у нас он не переводился до самого последнего времени. В больницах, обманывая статистику, название болезни заменяли цифрой. Люди болели не сыпником, а формой номер 5 или 6, точной цифры я не помню. Из этого тоже делали государственную тайну, чтобы враги социализма не догадались, чем мы болеем. После сыпника я съездила в Москву и схватила там дизентерию. Она тоже была законспирирована и числилась под каким-то номером. Я попала вторично в инфекционные бараки и лечили меня по старинке. Бактериофаг в бараке еще не проник, его придерживали для высших категорий больных. Одновременно со мной болел Вишневский, и только поэтому я узнала, что существуют новые лекарства, которые могли значительно ускорить мое выздоровление. Но и лекарства распределяются у нас по табели о рангах. Однажды я пожаловалась на это при одном отставном сановнике. «Всем, мол, такие вещи нужны». «Как так всем?» — воскликнул сановник. «Вы хотите, чтобы меня лечили, как всякую уборщицу?» Сановник был человек добрый и вполне порядочный, но у кого не сковырнуться на бекрень мозги от борьбы с уравниловкой. Хотя нам с Осипом Мандельштамом полагалось лечиться по самому низшему разряду, мы оба выжили и начали свою трехлетнюю воронежскую передышку. Из всех видов уничтожения, которыми располагает государство, Осип Мандельштам больше всего ненавидел смертную казнь или высшую меру, как мы тактично ее называли. Не случайно в бреду он боялся именно расстрела. Спокойно относившийся к ссылкам, высылкам и другим способам превращения людей в лагерную пыль, «Мы ведь с тобой этого не боимся», он содрогался при одной мысли о казни. Вероятно, смертная казнь не только символизировала для него всякое насилие, она еще чересчур конкретно и зримо представлялась его воображению. Для рационалистического женского ума это менее ощутимо, и поэтому массовые переселения, лагеря, тюрьмы, каторга и прочее глумление над человеком мне еще более ненавистны, чем мгновенное убийство. Но для Осипа Мандельштама это было не так. И первое его столкновение с государством, тогда еще слишком новым, произошло из-за его отношения к смертной казни. История стычки Осипа Мандельштама с Блюмкиным известна из неточного, с чужих слов и приукрашенного рассказа Георгия Иванова. Есть об этом упоминание и у Оренбурга, который присутствовал при одном из нападений Блюмкина на Осипа Мандельштама. При встречах в публичных местах Блюмкин неизменно потрясал револьвером. Блюмкин поклялся отомстить Осипу Мандельштаму и уже не раз кидался на него с револьвером, но до стрельбы никогда не доходило. Осип Мандельштам считал, что все это пустые угрозы и пристрастие Блюмкина к мелодраматическим эффектам. Что ему стоит меня застрелить? Захотел бы, давно бы сделал. Но всякий раз Осип Мандельштам невольно шарахался, когда Блюмкин выхватывал револьвер. «Кавказская игра» кончилась в 26-м году, когда Осип Мандельштам, уезжая от меня из Крыма, случайно очутился с Блюмкиным в одном купе. Блюмкин, увидав врага, демонстративно отстегнул кобуру, спрятал револьвер в чемодан и протянул руку. Всю дорогу они мирно разговаривали. Прошло немного времени, и мы прочли о расстреле Блюмкина. Распря с ним началась с вопроса о расстреле. Георгий Иванов в угоду неприхотливым читателям так расцветил эту историю, что она потеряла всякий смысл. Но почтенные люди продолжают цитировать его рассказ, не обращая внимания на логические изъяны. Наша оторванность друг от друга тому причиной. Незадолго до конфликта Блюмкин предложил Осипу Мандельштаму сотрудничать в новом, еще только организующемся учреждении, которому он предсказывал великую будущность. По мнению Блюмкина, это учреждение должно было определить эпоху и стать средоточием власти. Осип Мандельштам в испуге отказался от сотрудничества, хотя тогда еще никто не знал, в чем будет специфика нового учреждения. Для Осипа Мандельштама достаточно было услышать, что учреждение будет могущественным, чтобы поскорее отстраниться. Он всегда как-то по-мальчишески удирал от всякого соприкосновения с властью. Функции этого нового учреждения Осип Мандельштам впервые понял во время стычки с Блюмкиным. Место действия – московское кафе поэтов, и это единственное, что правильно запомнил Георгий Иванов. Но Блюмкин приходил туда не страшным чекистом, выбирающим очередную жертву, как пишут на Западе, а желанным гостем. Он ведь был близок к власти, а в литературных кругах это очень ценится. Ссора Осипа Мандельштама с Блюмкиным произошла за несколько дней до убийства Мирбаха. Блюмкин, по словам Осипа Мандельштама, расхвастался. Жизнь и смерть в его руках, и он собирается расстрелять интеллигентишку, который сидит арестованный новым учреждением. Глумление над хилыми интеллигентами и беспардонное отношение к расстрелам было, так сказать, модным явлением в те годы. А Блюмкин не только следовал моде, но и являлся одним из ее зачинателей и пропагандистов. Речь шла о каком-то искусствоведе, венгерском или польском графе, человеке Осипу Мандельштаму незнакомым. Рассказывая мне в Киеве эту историю, Осип Мандельштам не помнил ни фамилии, ни национальности человека, за которого вступился. Точно так же он не удосужился запомнить фамилии пяти стариков, которых спас от расстрела в 28-м году. Хвастовство Блюмкина, что он возьмет, допустит в расход интеллигентишку искусствоведа, довело другого хилого интеллигента Мандельштама до бешенства, и он сказал, что не допустит расправы. Блюмкин заявил, что не допустит вмешательства Осипа Мандельштама в свои дела и пристрелит его, если тот только посмеет сунуться. При этой первой стычке Блюмкин, кажется, уже угрожал Осипу Мандельштаму револьвером. Он делал это с удивительной легкостью, даже в домашней жизни, как мне говорили. Согласно зарубежному изложению, Осип Мандельштам изловчился, вырвал у Блюмкина ордер и порвал его. О каком ордере могла идти речь? Ведь искусствовед уже сидел на Лубянке, значит, ордер на арест был давно приколот к делу, а не находился в руках у Блюмкина. И смысла такой поступок не имел бы никакого, ведь всякую бумажку можно легко восстановить. Зная темперамент Осипа Мандельштама, я вполне допускаю, что он что-то выхватил и порвал, но он бы никогда этим не ограничился. Это на него не похоже. Это бы значило, что, испугавшись угроз Блюмкина, он отступился, устроив для самоудовлетворения небольшой скандал. В таком случае эту историю стоило бы вспоминать только как иллюстрацию упадка нравов. Но дело это имело продолжение. Прямо из кафе Осип Мандельштам отправился к Ларисе Рейснер и так повел наступление, что Раскольников позвонил Дзержинскому и сговорился, что тот примет Ларису и Осипа Мандельштама. Дзержинский выслушал Осипа Мандельштама, затребовал дело, принял поручительство Осипа Мандельштама и приказал выпустить искусствоведа. Было ли выполнено это приказание, я не знаю. Осип Мандельштам думал, что было, но через несколько лет в подобной же ситуации Осип Мандельштам узнал, что после распоряжения, данного при нем Дзержинским, арестованный выпущен не был. В 18-м же году Осипу Мандельштаму не пришло в голову проверять, выполнено ли обещание сановника. От кого-то он, впрочем, слышал, что граф был выпущен и уехал на родину. Да и последующее поведение Блюмкина свидетельствовало об этом. Почему Блюмкин все же не отомстил, как грозился Осипу Мандельштаму, вмешавшемуся в его дела и даже одержавшему победу? По мнению Осипа Мандельштама, Блюмкин был страшным, но далеко не примитивным человеком. Осип Мандельштам утверждал, что Блюмкин и не собирался его убивать. Ведь нападений было несколько, но он всегда позволял присутствующим разоружать себя, а в Киеве сам спрятал револьвер. Выхватывая револьвер, беснуясь и крича как одержимый, Блюмкин отдавал дань своему темпераменту и любви к внешним эффектам. Он был по природе террористом неудержимо буйного стиля, выработавшегося у нас в стране еще до революции. Мальчишки, делавшие в те дни историю, отличались мальчишеской жестокостью и непоследовательностью. Почему именно молодых легче всего превратить в убийц? Почему молодость с таким преступным легкомыслием относится к человеческой жизни? Это особенно заметно в роковые эпохи, когда льется кровь и убийство становится бытовым явлением. Нас наускивали, как собак на людей, и свора с бессмысленным визгом лизала руки охотнику. Антропофагская психика распространялась, как зараза. Я на себе испытала легкий приступ этой болезни, но на меня нашелся умелый врач. В Киеве, в мастерской «Экстер», какой-то заезжий гость, не то Рошаль, не то Черняк, прочел частушки Маяковского о том, как топят в мойке офицеров. Бодрые стишки подействовали, и я рассмеялась. За это на меня неистово набросился Эренбург. Он так честил меня, что я до сих пор чту его за этот разнос, а себя за то, что я, вздорная тогда девчонка, сумела смиренно его выслушать и на всю жизнь запомнить урок. Именно этого у нас почти никто не понимает, и многие до сих пор спрашивают меня, почему Осип Мандельштам это сделал, то есть вступился за незнакомого человека в дни, когда расстреливали направо и налево. У нас понимают, если вступаются за своего родственника, знакомого, шофера, секретаршу. Даже в сталинские дни такие хлопоты не прекращались. Но там, где нет личной заинтересованности, соваться не следует. Люди, живущие при диктатуре, быстро проникаются сознанием собственной беспомощности и находят в ней утешение и оправдание своей пассивности. Разве мой голос остановит расстрелы? Не от меня это зависит, кто меня послушает. Так говорили лучшие из нас, и привычка соразмерять свои силы привела к тому, что любой Давид, который лезет с голыми руками на Голиафа, вызывал только недоумение и пожатие плеч. В таком положении очутился и Пастернак, когда в опаснейшее время отказался дать свою подпись под писательским письмом, одобряющим очередной расстрел врагов народа. Вот почему Голиафы с такой легкостью уничтожали последних Давидов. Мы все пошли на мировую, молчали, надеялись, что убьют не нас, а соседа. Мы даже не знаем, кто среди нас убивал, а кто просто спасался молчанием. Thank you.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская. Thank you.